Профессионал.
Ну, пожалуй, один из самых интересных людей, с которыми мне приходилось встречаться в нашей студии сегодня. В фокусе его объектива всегда социально значимые проблемы, жизнь бездомных, люди с инвалидностью, дети в коррекционных школах. Ну и сегодня, 9 марта, в кафе «Рубинштейн» состоится встреча с этим человеком. И я надеюсь, что он расскажет очень интересные вещи, которые расскажет нам сейчас. Итак, Дмитрий Марков у нас в гостях, обладатель гран-при «Серебряная камера» и многих других призов. Дим, очень рада, что вы пришли к нам, да. Мы решили на «ты» разговаривать в эфире. Напомню нашим слушателям, что мы в прямом эфире, что нам можно задавать вопросы. Причем делать это можно непосредственно как в Фейсбуке, ВКонтакте, так и по телефону прямого эфира или на странице Фонтанки. Но я думаю, что начнем мы все равно с будущего спектакля «Упсала цирк. Точка», в котором участвуют подростки, совершившие правонарушение из спецшколы номер один. Я так понимаю, что «Цирк за забором» — это, в принципе, знакомый тебе проект.
Да, это один из проектов «Упсала цирка», один из проектов. И, ну, как вот считает Лариса, что она не успела сейчас прийти к нам, с нами поговорить, для нее это один из самых важных проектов, да, потому что он рассчитан на тех ребят, для которых, которых наша современная благотворительность немножко обходит стороной.
Мягко скажем, да.
Мягко скажем, да. И по этой причине я, конечно, очень поддерживаю и всячески приветствую те немногие инициативы, которые с ними происходят. Ну вот, собственно, сейчас некоторое время это были просто занятия там, цирковым искусством, паркуром, акробатикой, жонглированием. Но сейчас Лариса и ребята задумали как бы сделать из этого некоторый творческий продукт, да, спектакль, который подведет некоторый такой промежуточный итог всем этим занятиям. И ребятам уже будет вот что-то, что они могут показать, чем могут гордиться. Там, и,
То есть это некий шанс для людей, которые не имеют возможности другого выхода, да? Вот, может быть, даже в дальнейшем получите профессию какую-то.
Ну, знаете, вообще эти занятия и вообще контакт этих ребят из закрытой школы с внешним миром, он для них очень важен. И может быть полезен в будущем. Не только... То есть тут нельзя сказать, что вот будут какие-то прямые... Ну, то есть они могут быть, но, как сказать, даже само опыт общения и все-таки ребята из Упсалы представляют собой некоторую, ну, вот другую сторону жизни, да, не ту, которую воспитанники, да, видели там до того, как попали в это учреждение. И, возможно, ну, это как-то поможет им в какой-то момент принять решение, да, или каким-то образом свою жизнь направить в другое русло.
То есть просто глядя в альтернативный мир, что ну, он да, есть, да, существует. Да. Но я так понимаю, что мы вот находимся по эту сторону, что называется, объектива, и нам фотограф Дмитрий Марков дает возможность увидеть ту сторону, которую, может быть, как сказать, фотографии эти... Ужасно, да? Нет, не так. Они прекрасны. Но когда ты начинаешь задумываться, откуда все это берется, и понимаешь, что, в общем, ну, спасибо за то, что ты делаешь, потому что иначе мы бы по-другому и не увидели этого. Как вообще возникла изначальная идея вот такая вот, что называется, провести граниту и подать руку?
Ну, все началось вообще очень давно, лет 10 назад, когда я начал ездить с волонтерскими объединениями по детским домам и помогать им просто вот, фотографировать ребят, фотографировать их какую-то помощь. Это было в 2006 году. Тогда я понял, что у меня на фотографиях в основном присутствуют мелкие ребята, мелкие дети, которые всегда, когда ты приезжаешь там, в детский дом или интернат, они открыты, они... Ну,
еще открыты.
Не еще открыты, да. Интересуется живо как бы всеми людьми со стороны. И я понял, что вот ребят старших у меня нету. Да я их вообще как бы редко вижу, потому что они, как правило, сторонятся. Ну, гостей, которые приезжают, относятся настороженно, им уже много неинтересно. И я для себя поставил задачу попробовать вот все-таки найти с ними контакт, да, и снять о них небольшую историю. Для этого потребовалось вот поехать в лагерь под Псковской областью, работать вожатым в течение месяца. Где-то недели две, наверное, я просто с ними ходил там, ну, занимался, у меня камера висела на плече, и только спустя две недели я там начал делать такие аккуратные кадры. Вот.
Как быстро дети, дети реагировали свой чужой, вот этот процесс? Они же достаточно замкнуты.
Но вот у мелких такой грани нету.
Мелкие это где заканчивается? В каком возрасте?
Ну, там лет до 12.
До 12.
Да. Чем старше, у них, конечно, эта грань очень четко выражается. Ну, опять же, они... Меня вчера спрашивали, как звать их авторитет. Они на самом деле-то, несмотря на то, что, ну, ребята, они в чем-то опасные, да, и такие, не все хотят с ними там иметь дело, но при этом они очень в какой-то степени беспомощны, в том смысле, что вот почему они, как многие, идут там в криминал? Потому что они не очень понимают, как вообще в этой жизни...
Социализации
иначе, да?
не было, которая была у нас, да, родители, да, да. которые объяснили бы, что...
Да, и когда они видят, человека, который, ну, представляет, который имеет какой-то навык, какой-то опыт жизни, которого они, ну, не знают, и они видят, что он этот вот опыт как-то успешно использует его и ставит там на основу собственной жизни, на них это производит большое впечатление. И они как бы готовы слушать, готовы, им уже можно, как сказать, давать какие-то советы, которые они будут там более-менее воспринимать. И в этом смысле, поэтому, наверное, я думаю, с ним просто, если ты с ними, честен, откровенен, то вот этот контакт, установить, в общем-то, несложно. Но требуется, опять же, время, потому что они, конечно, проверяют, они смотрят на твои реакции.
Ну, это ответственность, да, получается, большая? Ты же как-то привязываешь их к себе так или иначе?
Да, ответственность. То есть я знаю, что... кончилось тем, что я, приехав на один месяц, там остался на 5 лет.
Понятно, но, говорят, многие воспитанники числятся за тобой.
Нет, это когда я работал, у нас был проект по социализации ребят именно таких старших. И тогда, на время каникул, когда они приезжали к нам, когда они жили, они были оформлены на меня или второго воспитателя, или организации, в которой мы работали. В общем, да, там как бы ответственность не только моральная, но и юридическая.
Напомним, что у нас в гостях Дмитрий Марков. Инстаграм как социальный проект мы сегодня обсуждаем. Давайте, собственно, посмотрим какие-то кадры из тех, которые, собственно, вы делали. А вы нам расскажете о них, потому что не все читают ваш Инстаграм. Но я смотрю, что под каждой фотографией количество лайков, оно, конечно, впечатляет. Там счет идет на тысячи. Вот, например, этот кадр. Рассказывайте.
Вчера мы ездили... вчера мы из Пскова приехали в Петербург и... А мой друг, отправил со мной двух... у меня есть друг-тренер по борьбе. И он как-то старается ребят развивать не только в спорте, но и вот в каких-то других вещах. Он отправил вместе со мной двух своих бойцов, таких чемпионов, чтобы я их познакомил с псилоцирком, чтобы они потренировались, там попробовали себя. И они вчера провели, конечно, удивительный день, обнаружили в себе какие-то способности к прыжкам, кувыркам. Вот, собственно, это как бы кадр был сделан в автобусе, когда мы ехали еще только, потому что ехали очень рано.
Хорошо, давайте еще посмотрим, потому что фотографий у вас огромное количество, это мы не смотрим. Вот, например, очень говорящая история. О чем этот кадр, Дмитрий?
Этот кадр сделан в прошлом году. У меня иногда такие, я выкладываю архивные фотографии. Это сибирское спецучилище, которое на базе детской колонии было организовано.
То есть каждый из этих детей что-то совершил?
Да, они находятся там по решению суда. И, в общем, это такое... Это место уже перед Синовской малолеткой, перед зоной. И вот тот же мой друг-тренер, он в течение месяца устраивал, проводил занятия по борьбе, с ребятами, которые там изъявили желание в этом участвовать. И я ему как-то там помогал и тоже иногда фотографировал. Вот. Как вы видите, на фотографии контингент большой был. От 11 лет там до 18.
Эта история вот тоже оттуда, да, как я понимаю?
Нет, это я был недавно в Забайкалье для портала «Такие дела». Я делал съемку, а журналист писал статью про АУЕ. Это такая очень распространенная за Байкалом и даже частично перед ним подростковая криминальная философия, Да, и, собственно, с чего возникла идея этой командировки и статьи, буквально там в начале февраля 15 подростков из интерната, пытаясь забрать из милиции своего там кореша, взяли какие-то пруты, дубины, камни и начали громить отделение полиции.
Серьезные дети?
От 14 до 16. А спустя 5 дней там такие же ребята, но только постарше, ворвались вообще в отдел милиции и начали рвать протоколы, которые на них составили. Ну и то есть там это большая статья, сейчас, конечно, мне сложно будет ее воспроизвести, но смысл в том, что вот эти вот молодежные такие группировки там формируются, собирают какой-то греф на зоны, ну то есть там, деньги, вещи переправляют. Ну то есть там ситуация, конечно, в Забайкалье с этим...
Дмитрий, а вот здесь я сразу как бы загляну чуть-чуть вперед нашего разговора. Я понимаю, что к этому вернемся неоднократно еще, наверное, сегодня. А скажите, пожалуйста, а как вы видите свою аудиторию и до кого это доходит? В том смысле, что происходит понимание, что это... ну, мы исходим из того, что мы ни на ком не ставим крест, да, с самого начала. А это такая распространенная, как мне кажется, смысловая конструкция. Если ребенок вот такой, то все с ним понятно. Скажет, я думаю, что каждый, ну не знаю, там третий, как минимум, человек на улице, да, если вы спросите относительно того, что ждет этих детей дальше. Но ведь это не так, или, скажем так, не совсем так.
Ну, слушайте, безусловно, там в этом есть доля истины, да, некоторые ребята, ну, там точно уже они настолько, у них такой жизненный опыт, что мы своими вот этими... увещеваниями, там, социализацией.
Фоточками в Инстаграм не поможем.
Да, мы никак им не поможем, ничего там не сделать. Да и мы как бы не надо уже, да, они определились четко. Просто я думаю, что вот, ну, понимаете, в том месте, которое является уже в некотором смысле социальным дном, все равно должна быть какая-то возможность, да, должна быть какой-то вариант, ну, да, изменить свой жизненный маршрут, сценарий. И для этого как бы нужны, ну, люди, которые к этому отзывчиво относятся, какие-то социальные проекты, которые там присутствуют. Пусть это будет там не на 10, там, на одного, но мне кажется, это норма вообще цивилизованного общества.
Вы этим занимаетесь не первый год. Соответственно, я не могу не спросить про примеры позитивного результата, какого-то развития ситуации, какого-то, не знаю, там, момента, когда человек задумался, а надо ли ему это делать снова.
Ну, смотрите, тут... все-таки я долгое время занимался с ребятами из специального интерната, там, коррекционного, и там были ребята, собственно, осталось. И непосредственно основная работа, которая вот лично у меня происходила, она была в отношении ребят, которых в свое время за плохое поведение, там, за побеги, за воровство какое-то мелкое, им авансом поставили диагноз умственной отсталости и отправили вот в это учреждение, да, где, по сути, они находиться не должны. И были удивительные примеры, когда я заходил в старшую группу, где половина ребят сидели, раскачивались просто, ну, действительно больные, ну, дети. И при этом сидел там один фрукт такой, разгадывал кроссворд. То есть, как минимум, умел читать, понимал все. Выяснил, что вообще парни как бы недавно учиться 9 класс из обычной школы, его отправили сразу в детский дом для местонасталых, где на тот момент даже вообще не было ни коррекционной школы, никаких образовательных, ну, программ.
То есть это вот официальные взрослые дяди и тети. Росчерком пера отправили туда этого ребенка.
Ну да.
А вот как вы понимаете их решение? Как часто вообще общаетесь?
Тогда это была практика, это была частая практика, которая сейчас, кстати, ну, к счастью, я, ну, не наблюдаю в том количестве, как раньше.
И сколько лет прошло?
Ну вот прошло, я думаю, лет 9-10.
То есть 10 лет эта практика заметно стала как-то корректироваться,
да,
вы говорите.
Да. А, вот, кстати, к вопросу про историю и того парня. Он в итоге как бы снял диагноз. Ну, то есть сейчас работает в Москве. Живет в Москве. И, в общем, ну, у него все нормально. Но тут... как бы не вопрос к тому, что мы чего-то ему там внушаем. Он и сам как бы хотел, просто ему нужна была какая-то, ну, поддержка и помощь.
Техническая помощь.
Чтобы, да, ну, вот это сделать. Потому что когда, ну, все-таки это решение, которое принимает там целая толпа взрослых, да, чтобы сделать ребенку диагноз, отправить его там все. И ему одному потом из этого вылезти довольно сложно. Вот до этого как бы была и, ну, и есть наша организация, которая вот на тот момент помогала таким, ну, ребятам.
Дима, в чем изначальный интерес? То есть почему вот, как сказать, у нас же очень много всего там, зверюшки бездомные, многие же тоже плачут, смотрят ленту, плачут.
Зверюшек я совершенно...
Это я к примеру говорю, да? То есть люди чувствительные, ага, но ничего не делают. Вот что произошло в твоей жизни, что вдруг ты стал этим заниматься? Почему?
Ну, сначала меня, конечно, вело вот это любопытство, ну, ну и фотография, да, по большой части. А, но потом вот я недавно прочитал там у Гелеровского, там у студентки, которая описывала его деятельность, что он занимался социальной дидактикой. Или, ну, в общем, он исследовал, он не просто писал, в его текстах были попытки понять причины, ну, откуда вообще что появляется, откуда растут ноги у каких-то проблем. И когда вот там, поработав месяц в этом лагере, я понял, что, ну, это, конечно, меня очень сильно вот увлекло все это. И при этом детском доме и лагере, ну, было две организации, которые, ну, занимались этими проблемами. Я сначала просто стал волонтером, как бы, одной из них, а потом уже в какой-то момент сотрудником. Ну, просто это, как сказать, так по нарастающей дошло. Когда я ехал, у меня такой мысли не было, что приехать и остаться в Псковской области. Вот. Ну, это интерес. Плюс еще, ну, какие-то мои личные там истории из моего детства, они тоже связаны с тем, что мне все время, ну, помогали люди. И, ну, для меня это вполне естественный процесс.
Ну, хорошо, мы вернемся еще к этой теме. Хочу про фотографию поговорить, именно про фотографию как искусство, да? Ну, вот как в кино есть две теории. Одна теория — это жизнь врасплох, которую мы хватаем прямо сейчас, и вот это и есть искусство. А другая теория — это когда мы этот же кадр, но делаем из него искусство. Вот какая ближе тебе? У тебя вот кадры, они все очень, ну, как бы это сказать, репортажные, по идее, но при этом они возведены, на мой взгляд, в ранг высокого искусства.
Ну, это, наверное, в визуальном смысле это, наверное, большое очень влияние моего учителя Александра Лапина. А по поводу врасплох или строить, ну, знаешь, я думаю, что это все зависит от ситуации. Иногда можно выхватить какой-то вот, ну, кадр, какой-то момент, а иногда просто сама ситуация такая, что там вот можно просто поставить, сфотографировать, и это будет, ну, мощно.
Вот, например, как этот бак для воды можно поставить.
Ну, ну да, вот тут, к сожалению, такая ситуация, что я шел по деревне, и я там был огромный забор, и я вижу, из забора торчит, ну, вот эта вот боеголовка. Я так стучусь туда, мне открывает женщина, я у нее спрашиваю, ну, что такое. Она говорит, да это муж с полигона приволок. Стоит у нас, типа, такая инсталляция.
Россия,
я говорю, а можно сфотографировать? Она такая, ну, сфотографируйте. Ну, понятно, что мне хотелось ее включить в кадр, потому что она, ну, такое было...
Ну, она тоже чудесная.
Она подходит, они...
Очень хорошо гармонируют.
Отлично.
И у меня было буквально там, ну, 2 секунды, чтобы это сделать, этот момент. Ну, естественно, если бы я начал просить встать, она бы меня выпроводила. Она так приоткрыла, ну, типа, сфоткать, и все.
Она, интересно, узнала себя потом на фотографии?
Ну, не знаю.
Хотя вряд ли она является подписчиком Инстаграма.
Ну вот, да, интересно, как вы с героями своих фото потом поддерживаете отношения? Не со всеми же вы работаете, да, там, не знаю, и видитесь как-то периодически.
Ну,
смотрите, вот
я...
такая женщина чудесная.
Потрясающе.
Я, конечно, часто очень фотографирую не, ну, там, тайком.
Не спрашиваясь.
Спрашивая, да. Ага. Но мне кажется, что все-таки я своих героев не ставлю в какие-то ситуации, которые их, ну, как-то там дискредитируют или...
Ну, понятно,
да.
Да?
То есть...
Ну, так люди живут, в конце концов. Ну, вот доставка, ну, да, мебели в Петровск с Байкальском. Вот, да, люди,
ну,
на
действительно,
самках,
да,
тащат мебель.
Я на фоне вот этих вот всех прекрасных домов, ну, мне кажется, это вполне как бы такие... вполне обычные, естественные кадры. И мне, ну, начинает особенно вот обижать, когда пишут, начинают писать про чернуху или там что-то.
Вот,
вот,
вот
это
вот. Вопрос об этом.
Ну, это реально жизнь, люди так живут.
Удивительно, но я как-то вот не вижу в этом чернухи. Наоборот, для меня какой-то приоткрылся мир, которого я не замечала и даже не было возможности увидеть.
Но сталкиваются ситуации, когда им говорят, ну, снял бы что-нибудь приличное, что ты каких-то крокодилов снимаешь. Вы отвечаете, когда такое слышите?
Ну, я вообще фотографией занялся как некой такой отдушиной, творческой, да, где, ну, на меня нету никакого влияния. Я очень редко снимаю для СМИ. Я не работал никогда в редакции там фотографом.
Ну и свадебным фотографом тоже вряд ли.
Да. И у меня все-таки это вот зона, ну, моих каких-то личных там исследований и моих личных интересов. Поэтому, ну, на слова там снял бы что-то другое. Ну, как бы я... Есть много коммерческих прекрасных фотографов, которым можно попросить снять что-то другое, и они сделают это гораздо лучше меня. Ну, вот... Мне интересно просто это вот.
Величие русской мамы я вижу в этом кадре.
Вопрос простой очень.
Шапка ее, конечно. И свет, солнце, несмотря ни на
вообще все прекрасно в этом. Почему такие вещи, как котики, еда, да, ну, собирают больше лайков, чем, предположим, прекрасные лица или необыкновенные лица? Почему человек так устроен?
Ну, я не знаю, почему так. Ну, конечно, да. Человек более расположен к какой-то приятной, хорошей, позитивной информации, да, ну, легкой такой, легко усваиваемой. И тут я сам иногда котиков смотрю тоже.
Ну, котиков мы все смотрим, но просто, как сказать, это есть искусство. Вот, например, у тебя есть хорошая фотография, если Коля ее найдет потом, со свиноматкой, ну, чудесная совершенно. Ну, чем не котики? То есть я считаю, что это вот настоящее высокое искусство. Это картина.
Ну, слушайте, ну тоже Эрмитаж пользуется не таким успехом, как, я не знаю, там, как аудитория «Дома-2» или, ну, или...
Ну, да, это понятно.
Вот, поэтому...
Ну, а, собственно говоря, вот если тебе задать вопрос, кто является, ну, так сказать, вот ты сказал про учителя, про Лапина, да, насколько я понимаю, но кто еще из фотографов сейчас, ну, может быть, Максимич, ну, к примеру, да, близок по духу?
Ой, да я не знаю, вы знаете, я, честно говоря, у меня, вот я нахожусь в такой зоне, где-то я, то есть я, меня нельзя назвать на 100% там социальным работником, потому что во мне есть там часть вот этого фотографического интереса. И нельзя назвать, ну, строго фотографом, потому что во мне вот очень большая часть именно вот этого социального такого любопытства.
Ну вот у нас вопрос как раз на эту тему. Да. Я вас перебью, сразу вам, так сказать, его вот добавлю в эту мысль. Спросите, пожалуйста, про грань между фотографом и журналистом, который должен быть над схваткой, участником событий в то же время. И говорят, что вас в свое время задерживали. Вы выходили куда-то с какими-то плакатами, даже есть фотографии из-за решетки автозак.
Ну, слушайте, как, вот если там взять мои фотографии, да, какие-то, это, ну, там, к моему задержанию в автозаке никакого отношения не имеет, да, ну, у меня есть какие-то там, какая-то часть жизни там моей, да, ну, которая, ну, то есть, я не думаю, что это можно связывать с одно с другим. Ну, автозак — это там моя гражданская позиция по некоторым вопросам.
То есть вы все-таки для себя разделяете. Одно дело я фотографирую, а другое дело я вот, собственно...
Ну, они, наверное, где-то сходятся там, да? Ну,
вот пример, такие. Где они сходятся. Можете как-то привести? В ситуации, когда вот это гражданское с вашим профессиональным переплелось.
Гражданское — это вот мое участие, там, моя поддержка всех социальных акций, которые там связаны вот с тем контингентом, с которым... Ну, я в этом... Вот это сочетается с моим творческим и социальным, и... на гражданском языке, потому что я считаю, что, ну, необходимо это поддерживать. Я очень, очень был рад, когда Лариса и «Цирк за забором» сейчас решили сделать спектакль, и, ну, вот, как бы по-граждански их поддерживаю. Творчески я у них попробую фотографировать немножко. Вот.
А что касается политических различных предпочтений, насколько ты следишь за политической жизнью? Насколько ты сейчас участвуешь в каких-то акциях? Ну, если не секрет, конечно.
И как герои фото на это влияют, если влияют?
Да, ну, я бы не скажу, что я как-то очень активно участвую в политической жизни. Я вообще живу в Пскове, там, ну, это
не... Вот, там славный картинка Турчак,
с, картинка с, авто, с автозаком.
Вот про политику я нашел в вашем инстаграме. Тут как
политика?
Почему? Флаг, ну, это... не знаю, ассоциируется с политикой, хотя это флаг победы, судя по всему.
Все-таки, ну, это конечно. Просто я у друзей, там, у своих друзей в гостях. Ну.
Ясно. Так все-таки, ну, имеет сейчас какое-то отношение твоя жизнь, твоя вот, творческая жизнь, политическая жизнь к политике впрямую? Потому что в данном случае я тоже считаю, что это, в общем-то, социальная такая политика. И мне бы хотелось, чтобы, ну, как-то это все изменилось. Но я, например, ничего не могу со своей стороны сделать. Или не знаю, что могу.
Не, ты, знаете, делаешь. У меня было несколько, вот, когда я участвовал в акциях каких-то, у меня было несколько там вот моментов для меня, ну, важных. Когда я понял, что я не могу, ну, то есть я должен выйти просто...
Могу,
ну,
поступить иначе.
Да, я просто должен что-то сказать, чтобы вот в этой всей системе координат себя обозначить. Это, ну, был случай там с Pussy Riot, да, когда суд был, и по закону Димы Яковлева.
Ну, ну, это я понимаю. А вот Николай нашел нам кадр.
Помогают наши пользователи, которые тоже читают ваш инстаграм. Приятно. Не могли не высказаться, высказались. Но это было-то когда? Прошло, слава богу, 4 года. С тех пор, ну, года, да, высказаться не было. Ну, или просто жизнь иначе устроена, некогда на это все отвлекаться. Этим занимаются те, кому больше делать нечего.
Ну, я не знаю, все-таки, да. У меня есть, моя, ну, как бы область, где, наверное, от меня будет, ну, больше толку, ну, да, если, нежели от, от того, что я буду каждый раз там выплачивать административный штраф.
Ясно. Ну, у нас, наверное, сейчас время подошло к паузе, которую, собственно говоря, тоже по твоему заказу мы сделаем.
Ну да, я думаю, что мы посмотрим клип ансамбля «Дрифт», так он называется. Это ребята из Пскова.
Которые, кстати, участвуют в том числе тоже в нашей, нашей работе. Очень часто наши ребята бывают или на репетициях, или Денис играет, ну, для них.
Отлично.
Наша группировка.
Надо заметить, что Денис Кугай, я так понимаю, что он лидер в этом коллективе, это человек для Псковщины такой весьма знаменитый. Кто помнит, да, кто жил в этом городе и общался с теми музыкантами, которые там находились, то... В 90-е годы была такая замечательная группа Personal Zone, в которой этот, собственно, человек, музыкант, очень образованный, кстати, человек, преподавал даже английский язык, он в одном университете.
До сих пор преподает.
До сих пор преподает. Да. Класс какой. Ну, давайте послушаем, потом продолжим этот разговор, а пока «Дрифт» и их клип. Оказывается, наконец-то там и клипы научились снимать «Enjoy».
Seeing you ever so far away. Профессионал.
Напомним, что в гостях у нас фотограф Дмитрий Марков, и мы говорим о том, насколько Инстаграм может изменить жизни тысяч и тысяч людей. Насколько я вот знаю, получил ты грант в размере 10 тысяч долларов. Это было здорово. Я так понимаю, что очень много просто подписчиков, да, в Инстаграм. И вот... Или как это произошло?
Нет, у меня как раз тогда было очень, ну, как бы немного.
Не очень много.
Да, это после гранта, поскольку грант был объединенный от фотоагентства Getty Images и Инстаграма, непосредственно они взяли на себя обязанность там пиарить меня в течение там, года. Иногда ставят мой аккаунт в список рекомендованных, у меня появляются там новые подписчики. Но это весьма такая интересная, странная аудитория, потому что там люди со всего мира, и большая часть вообще не понимает, что происходит. Я так понимаю, что они смотрят исключительно просто по каким-то художественным характеристикам.
Mm-hmm. Ну, вообще, конечно, круто, что про Псковщину, вот, например, благодаря таким кадрам, ну, хотя что еще о Псковщине показывать? 76-я десантно-штурмовая дивизия.
Да. Даже я знаю о Псковской дивизии.
ДШД. Да, ну, там другая фотография была тоже десантниками после этого гранта там на морде сайта Washington Post.
То есть куда-то ушла гулять и жить своей жизнью.
Нет, ну там очень много, поскольку это первый грант, первая попытка вот рассмотреть Инстаграм как такой социальный, ну, инструмент и инструмент социального фотографа, они после гранта, вот, ну, у нас было 3 победителя, а очень многие СМИ, ну, об этом писали там, и рассказывали. И это, конечно, интересно. Вот сейчас, как вы знаете, когда приезжал там папа, папа римский в Америке, там встречался он с главой Инстаграма, и кто-то подарил ему какую-то книгу, типа, там, социальные фотографы Инстаграма. То есть уже есть целая такая...
Тут, кстати, наши пользователи подсказывают, что именно ваш аккаунт венгерские коллеги-журналисты, как-то не смешно, называют, цитирую, самым крутым Инстаграмом России.
Ну, например, да. Вообще, вот сейчас интересное время, да? Если бы это было лет, не знаю, там, 30 назад, то, ну, так скажем, фиг бы увидели люди эти снимки, скорее всего. Mm-hmm. То есть сейчас время, когда ты можешь сам свое мнение, свое в данном случае вот вещественное творчество донести до людей. Это хорошее время для тебя или не очень?
Я вообще как бы после Инстаграма, ну, это, конечно, не очень хорошо, но я уже год почти ничего не снимаю на обычную камеру, потому что у меня как бы с помощью там мобильного телефона, интернета вообще, это все инструменты, которые мне нужны, чтобы делать что-то, да, и иметь при этом большую.
Хорошо, а лайки, вот эти самые лайки, как ты на них реагируешь? То есть вот ты считаешь количество лайков, вот смотришь, эта фотография больше набрала, это меньше. Почему?
Ну да, я отмечаю, что там какие-то кадры, например, более, скажем так, простые там для понимания или какие-то яркие, они, конечно, людям нравятся больше, чем... Ну, у меня... В некоторых случаях наоборот, там мне кажется, что кадр очень хороший, там сложный, какой-то многослойный, а люди совершенно равнодушны. Ну, так как бы у меня я иногда просто там размышляю.
Но для тебя важно вот это самое признание людей? То есть каким-то образом является ли оно лакмусовой бумажкой?
Ну, нет, это приятно все, безусловно, да, и вообще поддержка. Я до этого, получается, сколько там, 2 года Ну, то есть не, у меня, как сказать, это никаких финансовых поступлений мне не давало, только наоборот одни траты. И, конечно, приятно как бы получить грант и уже на эти деньги там кататься, да, и что-то делать. Вот. Но все равно цель-то, по большому счету, не в этом. Это два года-то я снимал, ну, потому что это, ну, мне просто, в принципе, нравится, да, это интересно. И это, как сказать, это как такое постоянное упражнение. Вот все-таки, чтобы снимать на большую камеру, надо, ну, ее как минимум иметь при себе, там, да, и как-то что-то. А здесь ты просто идешь по улице, едешь в автобусе, я не знаю, ты видишь кадр моментально.
Успеваешь его сделать быстрый кадр, да?
Да, ты просто постоянно находишься в таком состоянии, что ты все, вот изображение у тебя перед глазами, ты ну, вот как-то пытаешься в нем найти какую-то организацию, да, и сфотографировать, и сделать фотографию из этого.
Еще нам вопрос пришел. Не пробовал ли Дима монетизировать лайки? И приходят ли коммерческие предложения, от которых, как говорил Марлон Брандо в фильме «Крестный отец», невозможно отказаться?
Тут очень интересная история, поскольку вот, опять же, у меня, да, очень размытая аудитория, она, как сказать, если бы у меня там, например, была большая аудитория из Пскова, может быть, это было интересно там псковским каким-то рекламодателям. Поскольку у меня размыто по всему миру, как бы это как бы везде и нигде-то, да? Это во-первых. Второй вариант. Никто из вот рекламодателей, они, конечно, им не нравятся. Ну, как не хочется ассоциировать свою там марку, свой продукт с теми изображениями, которые у меня в Инстаграме.
Социальные какие-то проекты?
Социальные проекты, ну как, мне иногда просят что-то поговорить, я говорю, давайте я могу, ну, приехать к вам, снять, да, если у вас что-то действительно интересно, достойно.
Uh-huh, uh-huh.
Так я делаю. Вот сейчас фотографии идут из Новосибирска, сибирского отделения «Каритас». Это патронажная служба, которая помогает людям, вот, больным и старикам на дому. Вот, собственно, с ними так и произошло, что после Инстаграма, после гранта со мной связался вот
их представитель,
Петр, их, ну, глава, да, и пригласил как приехать, там, посмотреть на это все, ну, и по возможности рассказать. И я там в итоге ездил дважды, провел, наверное, месяца полтора. Там действительно очень интересная, тоже важная работа происходит. Вот. А по поводу коммерческой рекламы какой-то, ну да, не, да. Один раз ко мне обращались ребята, которые... там просто у них был продукт, такая фоторамка с 3G-модулем, который можно заказать родителям домой и просто через iPhone скидывать. Ну, фотки.
Интересно.
Да. Им как бы мой Инстаграм был интересен, ну, в том смысле, что у меня есть вот тема, да, с жилыми людьми, что понятно, что у меня аудитория как бы весьма отзывчивая, и, ну, там это уместно, но таких продуктов, как правило, немного. Вот.
Так, состоялась в результате сделка?
Ну да, ну, как сказать, они мне просто там родителям бесплатно прислали эту рамку, я просто написал пару слов там, но мама у меня очень была довольна.
Ну, это здорово. А родители вообще довольны тем, чем ты занимаешься? Ну, они понимают масштаб всего, что происходит?
Ну как, они понимают масштаб только потому, что вот там они, например, узнали, что я там полетел в Нью-Йорк. Или же там нахожусь за Байкалем. Они понимают, что это что-то вот важное.
Что-то делает сын.
Да, но я думаю, так. Они у меня люди очень простые, там папа слесарь, мама всю жизнь работала на фабрике швеей, там потом сейчас торгует в православной лавке. Для них вообще тот факт, что я там в какой-то момент начал заниматься журналистикой, был, ну, очень удивительным. И они фотографии, они меня больше просят присылать там, если я куда-то еду, там фотографии там города, памятник. Байкала.
Ну, ты вот, на фоне Эйфелевой башни.
Да, да, да. Ну, да. Но не вот эти мои все творческие изыски.
Ну что ж, фотографии действительно прекрасные. Я думаю, что каждый из наших слушателей может обратиться к Инстаграму, к Фейсбуку или просто в поиске набрать Дмитрий Марков, фотограф, и эти фотографии все, ну не все, но многие из них можно будет посмотреть. Мы, к сожалению, лишь небольшую часть того, что видим, можем показать, и поэтому мне бы хотелось, чтобы наши слушатели Фонтанки как-то в большей степени для себя открыли этого удивительного фотохудожника.
К сожалению, наше время подходит к концу. Я вот пытаюсь найти песенку, которую надо поставить. И в контексте разговора про Псков вспомнилась одна замечательная группа. Она называлась «Забава простолюдина». И мы этой песенкой закончим, но после того, как, собственно, напомним простую и важную историю, потому что сегодня Дмитрий Марков будет у нас на территории Упсала цирка. Ну и точнее, это будет в кафе «Рубинштейн», но в контексте разговора о Упсале цирке и совместных проектах. Давайте напомним, что, где и как можно будет сегодня продолжить это общение, если кто-то не сначала присоединился или просто хочет продолжить этот разговор и после эфира, где вас искать, во сколько.
Да, я приглашаю всех в 8 часов в кафе «Рубинштейн». Рубинштейна 5, по-моему, адрес, да? И там будет Лариса Афанасьева, руководитель Упсала цирка. И вот мы как раз подробнее, наверное, поговорим о проекте, об этом. Ну и я покажу какие-то свои тоже фотографии, не только из Инстаграма. И